22.05 в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Программа «Синхронный шаг».
Вечер добрый. В этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 1995 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В прошлый раз мы вам напомнили об основных фактах, людях и событиях.
Ну а сегодня вспоминать будете вы, а мы будем слушать ваши истории. И слушаем их втроем.
Московские старости.
Приехавший в Москву директор императорских театров Всеволожский осматривал ремонтные работы в Большом театре. Есть предположение, что эти работы, а вместе с тем и открытие театра, затянутся еще месяца на два.
Это самая первая программа «Московские старости», которая вышла на волнах «Эхо Москвы» в 1995 году. И сегодня с нами ее идеолог и автор Сергей Сокуренко.
Идеолог очень хорошо звучит.
Привет.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я напомню, что мы, кроме всего прочего, с вами еще сегодня проголосуем и поиграем.
Ну и сразу голосование. Для вас лично 1995 год был скорее удачным или скорее неудачным? Если этот год был для вас удачным, то звоните 8495-660-0664. Ну, а если он сложился для вас неудачно, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
660-06-64 был год удачный, 660-06-65 год, к сожалению, не сложился. Ну, а пока вы голосуете, мы немножко поговорим с нашим домовым. Сереж, еще раз привет.
Еще раз добрый вечер.
Во-первых, должна проявить совершенно непрофессиональное чувство и сказать, что это одна из старейших программ на «Эхе», которая является одной из моих самых любимых программ. Как вам вообще пришло в голову этим заняться?
Бальзам на мою израненную душу. Но на самом деле я не могу сказать, что это моя прямо так уж идея. Во-первых, мне говорили, что в газете «Таймс» рубрика, о чем писал «Таймс» 100 лет назад, была где-то 100 лет назад уже появилась. Подобная же рубрика была в российских газетах, вот в том числе в газете «Поиск», газета научного сообщества. И, кстати, на «Эхе», я не знаю, кто-нибудь еще помнит, может быть, Николай помнит, где-то в 91-92 году была такая программа, которая делалась на материалах русских газет, но я не помню, 100 лет назад или нет, делал ее приходящий автор. Была она нерегулярная, но была. Но к тому моменту, когда я пришел на «Эхо» в 93 году, ее уже не было. Видно, человек не смог так долго ее вести. И вот в 95-м году, когда я долго ломал голову, чем бы еще, куда руки приложить, то я вспомнил. Вот, и решил вот позаимствовать эту идею. Только в отличие от еженедельной, еще сделать ее ежедневной. То есть каждый день. И вот уже, я надеюсь, что в будущем году отметим 20-летие.
Профессиональный домовой.
А где вы газеты-то брали столетней давности?
Ну, а где берут газеты? Естественно, в газетном отделе Российской государственной библиотеки и в библиотеке Государственного архива Российской Федерации.
И я помню, одно время к этой программе была такая заставка, что-то изменилось, но что-то по-прежнему как-то то ли актуально, то ли осталось, как и тогда. Вот мне очень нравилась эта заставка. Куда она делась?
Это не заставка, это самореклама. Ее вот в свое время записал Рамил и Ольга Ибрагимовы. Чудесная самореклама. Я был автор текста, без ложной скромности, и заслужил похвалу от Алексея Венедиктова. Как-то он, когда звучал эта реклама, он меня встретил в коридоре и сказал: реклама гораздо лучше самой программы.
Не, но самое интересное, что действительно, вот когда слушаешь вот эти вот «Московские старости», вот если бы не этот столетней давности интонации вот эти, кто как будто вот сейчас новости читаете вы с Кирой.
Ну, на самом деле, подспудно эта идея у меня всегда присутствует, потому что я на самом деле сам себя называю ретро-журналист. То есть, а это выпуск новостей. Только единственные современные новостники ее берут из современных лент новостей, из современных СМИ, а я беру их из СМИ столетней давности. А так все то же самое, начиная от официоза, хроники войны, бытовуха и даже чернуха, если попадает, с огромным удовольствием беру.
И вот, наверное, вот вы один из немногих людей, который может ответить на вопрос, который многих наших молодых коллег мучает сейчас. Чем современные журналисты отличаются от журналистов прошлого? Чем журналист современный российский отличается от журналиста, вот, который тогда в Российской империи писал в газету?
Отличается? Даже не знаю. Наверное, лучше сказать, чем они похожи. Практически ничем, но единственное, тогда была цензура пожестче. Вот.
Слушай, ты, по-моему, первый человек, который в этой студии говорит, что тогда цензура была пожестче, чем сейчас. Да.
Пожестче, несомненно. И наказания были, по крайней мере, тогда построже. Пока еще Бог миловал. То есть регулярные сообщения об отсидках главных редакторов у меня появляются очень часто. Ну, я не знаю, как в старостях, но, по крайней мере, в материалах встречаются. Я их всегда с огромным удовольствием еще к себе на сайт выкладываю. Так вот, в назидание.
Ну что ж, я думаю, что мы можем остановить голосование, оно уже пару минут как не меняются показатели, почти поровну разделились, но все-таки чуть больше половины, 56%, сказали, что год сложился скорее удачно, и для 44% это, к сожалению, был не слишком удачный год. Больше разброс у нас в сетевизоре, 73-27.
Можно я смс-ку от Тани прочитаю? Давай. Клевета, пишет Таня, старость это не моя, это моя, а не ваша самая любимая передача. Дальше. Спросите кого угодно. Мои герои, душу в объятиях. Таня, Екатеринбург.
Таня, ну давайте поделим пополам это счастье. Согласны?
Ну все, я просто не знаю, что со мной сейчас будет. Ну, выслушиваю такие комплименты.
Ты это держишь,
да, держу
себя в руках. Да,
постараюсь.
Ну что ж, а мы теперь готовы поговорить и с вами. СМСки вы уже знаете, куда слать. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон нашего прямого эфира плюс 7-495-363-3659. В вашем распоряжении также Twitter, аккаунт вызван. Мы разговариваем с вами. Рупрехт обязательно будем угадывать голоса. Чуть позже, пора уже привыкнуть к этому. И готовы мы уже поговорить. Готовы?
А поговорить?
Да готовы, конечно. Я напомню еще раз номер 84 95 363 3659. Ждем, как всегда, ваших смс-ок, ждем, как всегда, ваших твитов. Стиль другой и возвышенный у тех журналистов, пишет нам Дмитрий. Возвышенный стиль?
Ну, не соглашусь, потому что буквально сегодня вот читал в газете, правда, в Ставропольской, из почты редакции там было сказано, что если будете присылать неразборчивым почерком и с ошибками, публиковать не будем. Вот с этим сейчас вот...
Ну, сейчас, как минимум, печатать. Проблемы разборчивого почерка,
да,
решаются техническими средствами. Он даже, эти технические средства даже некоторые ошибки исправляют, особенно явные. У меня был выпускной в школе, и за ее пределы не выпускали. Был комендантский час в Москве. Но было весело. Вообще, это был единственный год, когда в школах выпускные были в разные дни, вспоминает Юлия. До чего актуальное объявление о знакомстве столетней давности, Дмитрий? Да, я тоже каждый раз просто восхищаюсь объявлениями о знакомстве.
Даже столетней давности. Выживали после переезда из Ташкента в Белгород, пишет нам Наталья Крылова из Москвы. Жили в коммуналке, строили дом, сажали огород и ели только то, что смогли вырастить своими руками. Поясок был затянут туго.
Я одного не могу понять. У нас телефон не работает или вы не звоните? Друзья мои, 363-3659, телефон нашего прямого эфира. Коль, у тебя работает телефон там? Есть звонки, нету? Нету звонков.
Можно я смс-очку зачитаю?
Конечно.
Мне очень нравится. Надо же, сколько лет слушаю «Московские старости», всегда мечтал увидеть дяденьку с этим удивительным голосом. Ну, примерно так я его себе и представлял.
Замечательно. Да, сам себя не похож, если не хочешь, как оплеванный.
Я не знаю, здесь просто оценка. Примерно так и представлял. Вот примерно вот такой вот и есть столетний дяденька.
Ой, прекрасная смс-ка от Николая. В 95-м впервые с ребятами прошли на яхте из Петрозаводска до Москвы. 3 недели на лодке. Было очень здорово. Впечатление на всю жизнь.
Пишут нам, в 95-м году я развелась в первый и, надеюсь, улыбочка, смайлик, последний раз.
Вот, пошли
и
звонки.
И освоила компьютер.
Пошли
Но,
звонки.
Ты знаешь, я думаю, что мы сейчас сделаем... Опять же, с нашей стороны для вас некий нестандартный бонус сегодня. Мы сейчас связываемся по телефону с Данилой Галиперовичем. Это репортер службы «Голоса Америки» в Москве, русской службы. А в 95-м году он был корреспондентом агентства «Постфактум». Есть, да? Алло.
Алло, Данила.
Алло.
Данила.
Данила, здравствуй, дорогой.
Привет. Инесса Демлер, Алексей Дурново, с нами Сергей Сокуренко. Данил, но мы не будем скрывать, что мы договорились заранее, что мы с тобой поговорим, потому что ты нам написал в Фейсбуке, что есть что вспомнить. 95-й год – это год, когда шла война в Чечне. Ты, насколько я понимаю, был в Грозном в это время.
Да, именно так. В общем, в Грозном мы встречали 95-й год, потому что довольно большая часть парламентариев российских, депутатов Государственной Думы и журналистов поехала попытаться предотвратить
штурм.
Ну, военное развитие событий. Штурм. Приехали мы в Грозный 30 декабря. 31 декабря утром пошли в дворец Дудаева, как тогда называлось, здание бывшего республиканского комитета Компартии. И там располагалась чеченская власть. И надо сказать, что именно с эхом Москвы у меня связано довольно большое воспоминание 31 декабря, потому что последний мой журналистский порыв был позвонить на эхо Москвы и рассказать о том, что я только что видел, объезжая город, с двумя депутатами Госдумы, с Виктором Шейнисом и Анатолием Шабадом, мы видели последствия одной из бомбардировок. Я позвонил нашей коллеге Алене Степаненко, она приняла мой звонок. А уже через некоторое время начался штурм города, и мы оказались запертыми на несколько дней внутри так называемого дворца Дудаева, из которого я вышел только 2 января. Таким образом, действительно, Новый год и 95-й год в целом я встретил в Чечне.
Данил, ты потом еще долго находился в Грозном? Длительная у тебя была поездка?
Когда мы смогли выбраться из этого здания 2 января, выбирался я через очень сложное приключение, потому что нужно было отвезти письмо Джохара Дудаева Рамазану Абдулатипову, тогда заместителю председателя Совета Федерации, в надежде, что тут передаст его, возможно, Борису Ельцину и так далее. Ну, в общем, я взял вместе с одним из людей из окружения Джохара Дудаева это письмо, провез его через блокпосты, приехали мы тогда в Назрань и успели передать его через сложную цепочку Руслану Аушеву, потом он передал это одному члену Совета Федерации и так далее. И после этого я возвращался в течение января 95-го года в Грозный периодически, уже приехав туда как журналист агентства «Постфактум» и как помощник журналистов из испанской газеты «Эль Паис». Мы ездили с территории Хасавюрта в Грозный несколько раз.
Данил, и у меня еще такой вопрос. Вот тогда, 2 января, когда вы только-только выбрались из дворца Дудаевского, какие, помнишь ли ты, какие были ощущения? Это было надолго? Это было безнадежно? Как?
Ты знаешь, у нас, конечно же, было ощущение, что в Москве толком не понимают, что происходит. Потому что, когда мы пытались дозвониться до Москвы. Сначала дозвониться, потом не работали линии 31 декабря и передать факс. Сергей Ковалев пытался это сделать для тогдашнего министра иностранных дел Андрея Козырева. Надо сказать, что было ощущение, что армия действует как будто сама по себе. Еще и от того, что нельзя было связаться, но и от того, что действия российской армии были какими-то очень странными. Было понятно совершенно, что они въезжают на танках на прекрасно перестрелянную чеченцами территорию, собственно, столицу, и на каждом из перекрестков их ожидает, ну, практически верная смерть. И когда мы выглядывали из дворца Дудаева, и когда мы немножко передвигались по городу вначале, мы видели, что, конечно же, смерть и страдания российских солдат внутри Грозного были неисчислимы. И Сергей Ковалев очень мужественно пытался остановить эту смерть и эти страдания. Вот было ощущение, что это какая-то роковая ошибка, которая, может быть, как-то будет свернута. Но последующие события показали, что все это надолго и со страшными последствиями.
Спасибо большое, Данил. Спасибо, что ты там был. Спасибо, что ты вернулся. И спасибо, что ты с нами сегодня вспоминал. Спасибо.
Спасибо, да.
Спасибо вам, ребята.
Да, Данил сам с нами связался, кстати, и вот с этой историей, на эту историю нас навел. Мы продолжаем вспоминать 95-й год в синхронном шаге. Инесса Землер, Алексей Дурновой, Сергей Сокуренко у нас сегодня в качестве дежурного домового. Вам продолжают приходить восторженные смски по поводу московских старостей. Но мы к ним чуть позже вернемся. Я думаю, что сейчас самое время звоночек послушать, который тоже валит к нам валом. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день. Меня зовут Сергей. Мне 54 года. Я живу в городе Москве.
Давайте вспоминать 95-й год, Сергей.
95-й год мне запомнился тем, что меня... Во-первых, он мне запомнился тем, что был очень-очень жаркий месяц апрель 95-го года. И 23 апреля на Пасху у меня умер отец. А 25 апреля мы его хоронили. И 25 апреля у меня родилась дочка, моя дочка Лена. Моей дочке теперь уже 19 лет, это совсем взрослый человек. Человек, который родился в 95 году. Для меня этот год просто очень знаковый, очень важный год.
Так вот у вас все совпало.
Да, вот так вот бывает в жизни, представляете? Рождение и смерть, рождение... самого дорогого человека, смерть очень дорогого человека. Вот так вот жизнь и происходит.
Спасибо. Ну, и вам. Она продолжается. Спасибо вам большое. Да. И вы, и ваша супруга, и Лена. Все будьте счастливы, пожалуйста. 363-3659. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Мне Бахтера зовут.
Слушаем вас внимательно. Давайте вспоминать 95-й год.
Хорошо, я вспоминаю те годы. Мне так хотелось поехать в Чечню и повоевать за стороне чеченцев против российской армии.
Понятно, интересное желание и, видимо...
Видимо, не осуществили.
Видимо, стоит вас поздравить с тем, что вам этого не удалось сделать.
Нас Дмитрий из Екатеринбурга спрашивает, можно ли о кошке Марфе еще написать. Дмитрий, конечно.
Да мы же ждем каждый раз про кошку Марфу.
Вспоминаем про кошку Марфу в каждой передаче,
да,
конечно.
Даже не задавайте вопросов на эту тему, просто докладывайте.
Она нам уже как родная, Дмитрий.
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Москва.
Да-да-да, Игорь, ваши воспоминания о 95-м
году. В 95-м
году
я ушел со своей работы на Центральной Российской Универсальной Бирже, после чего она практически прекратила свое существование. Но это была такая медленная смерть. И перешел работать в банк, который, наоборот, стал очень быстро после этого расти. То есть, наверное, карьерно так неплохой был для меня год.
А этот банк до сих пор существует или...
Да, он существует. Нефтепромбанк. Ну, я не знаю, не стоит, наверное, называть название. Хотя он на клиентов не особенно ориентируется, у него свои клиенты. Вот. А так, в целом, на самом деле было время надежд, и казалось, что все будет расти, расти, расти.
Так, ну подождите, у вас получается поворотный 95-й или не совсем поворотный? Год.
Ну, у меня в жизни было много поворотов, но это да, потому что для меня сменить работу – это как бы половина жизни, если не...
Ну, сейчас, как вам кажется, правильно это было решение? Или не,
ну, если бы банк рухнул потом, то,
наверное... Закрылось.
Нет, конечно, правильное решение, потому что на самом деле я ушел, потому что был конфликт с администрацией, и не было возможности дальше развиваться. Но, к сожалению, со мной вместе ушла и вся команда, которая двигала биржу. Они ушли в банк, поэтому банк стал расти.
А биржа рухнула.
А биржа наоборот. Биржа стала падать.
Ну что ж, мораль, берегите кадры, кадры решают все.
Берегите биржу.
Да, спасибо вам большое.
Спасибо.
Давайте смс-ки почитаем.
Давай, давай, почитаем смс-ку. Все еще не приходит нам про кошку Марфу новый смс от Дмитрия.
А вот у Александра из Санкт-Петербурга в 95-м родители поженились.
О, как.
И, соответственно, через год будет юбилей.
Так, Александру... А, ну ладно, не будем вдаваться в подробности. Так, ну вот очередной...
Что? Что?
Сейчас, подожди.
Ну что, что?
Нет, не могу прочитать эту смс-ку, к сожалению. К сожалению, не подписана она. У вас харизматичный голос, как у Левитана, пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Вам, Сергей, лично.
И характер пишет тоже харизматичный.
Как у Левитана.
Да. Александр
пишет... Да, тоже как у Левитана, да.
Александр пишет, в 95-м убили Влада Листьева, пик лихих 90-х.
Ну что, пик, это еще трудно сказать.
Так, Дмитрий, пока вы формулировали новости о вашей кошке Марфе, у вас появился конкурент. Ирина пишет, завели кошку Лялю в феврале, двухмесячную, то есть родилась в декабре. Ходит вот, мявает, ждет юбилея. Ирина, держитесь.
Это вот на тему того, что нам говорили, что у нас котиков нет.
Кошка.
У нас есть кошки. У нас есть кошки.
Да, котиков, да, у нас на нашей кухне все равны, в том числе и кошки.
Так, я здесь видел, была СМС, спрашивали про сайт. Во-первых, вы сказали упрек сайту «Эхо Москвы», что они выкладывают аудиозаписи, но это как не ко мне. И спрашивали про сайт. А сайт – это старости.ру. Там я выкладываю точные цитаты из газет столетней давности.
Их там гораздо больше, чем успевает попасть к нам в эфир. Так что...
Но в эфир попадают лучшие.
Это правда.
Давайте последний звонок примем на 2.5 минуты. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Наталья, что с вами случилось памятного в 95-м году?
Ну, случилось, ну, самое печальное в моей жизни. Меня сократили на работе, и я навсегда решилась своей любимой специальности литературного редактора. Больше никогда к ней не вернулась.
А как вы потом выкарабкались вот из этой ситуации?
Да,
это же довольно
занимались?
Типичная
очень тяжело. Очень. У меня было 2 детей, оба уже подростки. Дочка студентка, сын старшеклассник. Муж тоже там периодически терял работу. А тогда не нужны были никто. Нужны были только 3 специальности. Строитель, водитель и какой-то там банковский служащий. Ни мы, ни то, ни другой, ни третий.
Да, инженеры тоже были не нужны. Это я тоже помню.
Вот, так что стараюсь об этом не вспоминать. Как выжили, вообще не помню. На бабушкину пенсию жили, как-то пенсию регулярно платили. Угу. Вот, ну а так вот.
А нашли ли вы новую работу, освоили ли вы, может, новую профессию?
Конечно, конечно, новую профессию.
А какую, интересно?
Да. Я стала рекламным агентом.
А, вот, и как вам в рекламе?
Она хорошо оплачивается, но я от нее не в восторге.
Но не для души, да?
Я потеряла интеллектуальную среду, в которой я привыкла существовать, к сожалению.
Понятно, спасибо.
Ну, торговля есть торговля.
Мы желаем вам, спасибо, найти вновь
все-таки, да,
интеллектуальную среду.
Интеллектуальную среду найти. В 95-м году я родился. В моем родном городе Салават было в тот год в апреле очень жарко. Моя мама ходила в сарафане. И что счастливо, я до сих пор помню, в какие часы и минуты родился. Имя Вадим, город Городище, Пензенская область.
Ну вот, дождались мы от Дмитрия. У нас еще 30 секунд есть, чтобы прочитать. В жизни кошки Марфы все как обычно. Рожала и воспитывала своих детей. Но для меня лично это была личная катастрофа. Не поступил в УРГУ мою будущую альма-матер.
А я в первый раз влюбился. Мне было 19, ей 22. Мы провели 5 счастливых дней. А потом она уехала домой в Киев, и мы больше никогда не виделись. Антон, Санкт-Петербург. Ну, я надеюсь, что... На самом деле, это очень хорошо, что вы помните вот эту вот первую свою влюбленность. И я надеюсь, что все-таки, несмотря на то, что вы разъехались на Запад и в другую страну, у вас все сложилось удачно. Мы прервемся на несколько минут. Оксана Пашина, новости. Два 22 часа 35 минут в Москве. Алексей Дурновой, НС Землер, дежурный домовой Сергей Сокуренко и звукорежиссер Николай Котов. Программа «Синхронный шаг» и наша любимая игра «Угадайка». Мы вам... Давай, Алексей приз, демонстрирует приз.
Да, для зрителей сетивизора они могут его сейчас увидеть. Новый номер журнала «Дилетант» про Бориса Годунова.
Напоминаю правила игры. Мы вам по очереди предложим три фрагмента из нашего эфира, которые проходили в 95-м году. Ваша задача – угадать голоса, которые звучат в этих фрагментах. В первом фрагменте вы услышите два голоса. Я не сомневаюсь, что первый вы узнаете сразу. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на втором.
А было ли время у советской экономики и у советских политиков, что тоже немаловажно, было ли время на то, чтобы медленно, эволюционно пристраивать к тому, что уже есть, новые сектора? Это, кстати, одна из ведущих тем вашей книги. Я это помню, что вы были сторонником, да, частного сектора, но медленно строящегося, и который бы не нарушал пропорции, уже сложившиеся в обществе. Так вот, было ли время?
Было. В том-то и дело, что вообще практически подготовка реформ, она ведь была закончена к 1987 году. И в середине 1987 года состоялся пленум ЦК, который впервые за предыдущие много лет принял не вообще решение, как вы помните, тогда решения принимались, одобрить положения и выводы, содержащиеся и так далее. А что делать? Одобрили, а дальше должен сам каждый думать, чего он одобрил. Этот пленум впервые принял и одобрил 6, по-моему, постановлений конкретных о реформировании, планировании, материально-технического снабжения, финансов, кредита, цен и ценообразования, заработной платы. Вот вы знаете, что частный капитал так, сегодня, который существует, в том числе вот у банков, крупных компаний и так далее, он в большинстве своем в основе имеет капитал, созданный кооперацией, которую открыли дорогу в 1988 году. И он создавался очень быстро. Если вы встретитесь вот с сегодняшними предпринимателями, они многие вам скажут, что это был золотой век предпринимательства.
Кто здесь?
Конечно, вижу по смс-кам, Андрей Черкизов задавал вопрос. Кто отвечал на этот вопрос? Кто отвечал на вопрос Андрея Черкизова?
363-3659, это телефон прямого эфира. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Леонид Абалкин?
Нет. 363-3659. Кто отвечал на вопрос Андрея Черкизова? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Нет, это слишком долго у нас так получается общение. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Людмила Петровна, по-моему, это Артем Тарасов.
Нет, Людмила Петровна, к сожалению, нет, не Артем Тарасов. 363-3659, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Нет, не нет, здравствуйте, очень нет, долго.
Тишина в эфире.
Хорошая версия, мало.
Андрей Черкизов разговаривал с кем? Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Георгий.
Да, Георгий. Отключите, пожалуйста, радиоприемник, говорите на телефон.
Извините.
Так с кем же разговаривал?
Мне кажется, этот... Грызлов, нет?
Нет. Давай сейчас попробуем...
Вспомните, о чем они говорили, может быть, это вам поможет.
Леш, давай примем еще два звонка. Если нет, будем ждать ответа по смс-кам. По смс-кам пока тоже никто не угадал.
Да, только Черкизова угадали, да.
Да, да.
Давай, принимай.
363-3659, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр.
Да, Александр.
Николай Шмелев?
Нет.
Нет, Александр, нет. 363-3659, добрый вечер. Здравствуйте.
Да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Лившиц.
Нет.
Я не Лившиц.
Мы сейчас зададим вам второй вопрос. А вы, если кто-то догадался, но не может дозвониться нам, пожалуйста, на смс-ку. Нет, это не Нечаев, не Глазьев, не Игорь Чубайс, не Шаталин,
не молодой Чуров.
Не Абалкин.
Не Ясин.
Да. Мы сейчас внимательно сосредоточьтесь. Вы продолжаете нам на смс-ке отвечать, пытаться ответить, кто говорил у нас в первом отрывке, а мы вам дополнительно предлагаем второй отрывок.
как нам сообщили незадолго до гибели Влада, в России появились несколько лидеров российских преступных группировок, живущих на Западе, связанных с российскими финансовыми кругами. Ну вот, связано ли это с Листьюм или нет, то это другой вопрос. Но если это так, то надо проверять. И тоже у нас были несколько звонков об угрозах в адрес Влада за буквально 2 дня до убийства и о том, что с него требовали, кто-то требовал крупную сумму денег. Но это тоже нуждается в проверке. Это то, что мы знаем, то, и то, что можем сообщить, потому что какие-то были реальные факты. Вот несмотря на то, что многие люди, кто нам звонят, считают, что это совсем другие преступники, чем те, кто вели Влада, изображенные и растиражированные так впервые мощно нашими властями. Тем не менее, было много звонков, где нам указывались их имена, их адреса, номера машин и так далее. И мы еще с самого начала попросили ребят из Главного управления организованной преступности МВД России, чтобы они подключились к этому расследованию. И, конечно, такие вещи мы просим проверить их. Это совсем не журналистское дело.
Кто здесь?
Кто здесь?
Действительно, кто это?
Кто это был?
Вот по СМС-ке пришел.
Подожди. Давай не сбивать. Давай не будем сбивать.
363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Нет, извините.
Эхо Москвы, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Тоже не получилось. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Владимир Мукусев.
Нет.
Это мы уже про второй голос, я напоминаю. 363-3659. Добрый вечер. Здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник.
Да, выключил.
Как вас зовут и кто?
Олег Ростов. Угу. По-моему, это Юрий Щекотикин.
Совершенно.
Прекрасно,
сейчас,
Олег,
одну секундочку, я запишу ваш
трубку,
телефончик.
Потому что Инесса записывает ваш телефончик. Пока она его записывает, я вас поздравляю. Вы выиграли журнал «Дилетант», который мы вам отправим. Записала Инесса?
Да.
Спасибо большое. Поздравляем вас. У нас, кстати, на СМС-ке есть человек.
Правильный ответ на наш первый вопрос. Да. Когда я отключалась от СМС-портала, это был первый. Да, первый, первый. Потом
да,
еще...
Потом пришел еще.
Юрий из Санкт-Петербурга, спасибо вам. Это был Валентин Павлов, последний министр финансов Советского Союза.
Премьер-министр еще к тому же.
Тот самый, который провел нашу реформу.
Ну и Рупрехта мы традиционно поздравляем. Он во второй раз... Он бескорыстно играет Рупрехта.
Да, да. И... Мы сразу даем вам третий отрывок. Там вы услышите 3 голоса. Будьте внимательны. Вам надо узнать все 3 голоса.
Ну, Жак, потому что Женя, Антонина и Кости. Это мой приятель предложил, когда к нам его Бог послал. Он
французский дворянин, но замечательный совершенно. Нет, вообще... Он однажды убежал, однажды. И я бегу, плачу от Рижского вокзала по всей Мещанке. Кричу, Жак, Жакулечка, где ты, Жак? Забегаю во двор, значит, сидят какие-то тетки, говорят, ну вот ты видишь, связалась с иностранцем, а вот теперь слезы одни.
Знаете, как он попал к нам? Ну, это тоже действительно, да. Это просто, я не знаю, это просто какая-то судьба. Вечером приходит Антонина Ивановна и говорит, что есть такой режиссер Паламишев, который предлагает нам какую-то собаку. Ну, честно говоря, я не очень это. Мы же на третьем этаже гулять, кто... Да, возьмем же 500 рублей. Ну... Возьмем, они что хотят, то со мной и делают.
Да.
Теперь, значит, я проходит какое-то время, говорит, звонит Паламишев, знаете, ничего не получилось, его кто-то купил. Легли спать. И вдруг просыпаемся ночью от того, что мы слышим явный такой вот...
Да, и скребется.
Все трое. Нет, ничего подобного.
Какой
скребется? Я когда открываю дверь на том марше, никакой скребется, на том марше вот такой вот рыженький, маленький, очаровательный песик.
Кто здесь?
Кто завел этого маленького, очаровательного, рыженького песика по имени Жак? 363-3659. Вам нужно опознать всех 3 участников этого разговора. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне кажется, это семья Кравинских.
Совершенно верно. Сейчас не кладите, пожалуйста,
как
трубочку.
Как вас зовут?
Лидия Александровна. Александровна, большая подруга Кости Кровинского.
Лидия Александровна?
Да.
Да.
Мы вас поздравляем. Вы выиграли журнал «Дилетант» с Борисом Годуновым на обложке. Спасибо.
Ой, спасибо. Спасибо. Очень приятно было их всех услышать еще раз.
Нам тоже. Это фрагмент эфира у Матвея Гонопольского. У него была эта замечательная и очень любимая нами актерская семья. Евгений Кровинский, Костя Кровинский и Антонина Дмитриева. Вот они все втроем рассказывали разные, совершенно разные вещи. Вы знаете, попробуйте поискать. По-моему, у нас на сайте уже должна быть запись этой программы. Это безумно интересно. И мы тут безумно счастливы, что мы знали этих людей.
Давайте вернемся к смс-кам, которые к нам приходили вот до того, как мы начали играть, до того, как люди начали угадывать. Евгений из Екатеринбурга пишет, продолжая тему кошек. Живет у нас любимый кот, черный, слегка буйный, но очень харизматичный. Гадали, как назвать. В надежде, что будет умным, назвали Венедиктовым.
Наталья из Москвы пишет, в 95-м я, муж и маленький сын приехали покорять Москву.
Да, интересно, покорили ли. В 95-м я работала учителем. Было чудесное время. Свежий взгляд на воспитание в школе. Не было пионерской организации и коммунистической идеологии. Дышалось легко, несмотря на бытовые трудности. Товара на рынке и одежды было довольно много, вполне хорошего для нас качества. Сейчас хуже.
Сереж, к тебе вопрос от Максима из Москвы. Интересно, на скольких языках выходили газеты в Российской империи в начале 20 века?
К сожалению, не смогу ответить, потому что я, естественно, использую только газеты, выходившие на русском языке. А выходили и на английском, и на немецком. Кстати, вот сейчас регулярно сообщается. И сейчас я имею в виду 100 лет назад, в 14 году, о закрытии газет на немецком языке в разных городах России.
Мы сейчас прервемся на 2 минутки и вернемся в эту студию.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Город будущего. Технологии, о которых вы еще не знаете. Радио «Эхо Москвы» и компания «Томпсон Рейтер» представляют. Программа «Город от ума». О новых возможностях расскажет руководитель московского подразделения группы компании «Томпсон Рейтер» Алексей Новиков. Удивляться будет Оксана Чиж. По пятницам после 11 часов.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад. В июле.
Москвы для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
«Эхо Москвы».
Синхронный шаг продолжается на «Эхе Москвы». Инесса Землер, Алексей Дурново, наш дежурный домовой Сергей Сокуренко и наш дежурный звукорежиссер Николай Котов.
И мы успеем еще поговорить с вами по телефону 363-3659. Пожалуйста, ваши воспоминания из 95-го года. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьте, пожалуйста.
Алло, добрый вечер еще раз. Это Людмила Петровна, не угадавшая.
Да, здравствуйте еще раз, Людмила Петровна.
Ну, неважно. Мне очень нравится ваша передача.
Нет, давайте быстрее вспоминать, а то у нас еще люди хотят поговорить.
А, в все поняла. В 95-м году у меня появилась роскошная персиянка-кошка. Ее звали не Марфа, а Маркиза. Чудесная была кошка. Но ее, к сожалению, в 99-м году на даче загрызли эти вот уличные собаки. Жлобы заводят этих самок на даче для детей. На зиму оставляют, они забиваются в стаи. Вообще ужасно все это страшно.
Ну, вы знаете, с другой стороны, маркизы обычно нелегкая судьба.
Да,
ну, может быть. Верно. А Сережа Сокуренко и Кирича Каска, огромное спасибо. Запомнилась их программа про немецкую улицу, про переименование. Я родилась в немецкой Слободе, в Старокирочном переулке. Тогда ее не переименовали, а потом в Бауманскую переименовали. Ну ладно, бог с ним. Теперь я в Измайлово живу.
Спасибо большое, Людмила Петровна.
В 95-м я познакомился с профессией, на которой до сих пор завис, пишет нам Айрат. Айрат, а что за профессия-то, самое главное? Что за профессия?
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Москвы. Я вам очень благодарна, что вы на прошлой неделе про генерала Романова напомнили. У меня в этом же году у мамы тоже случилось, то есть у него-то по несчастью ранение, а у нее просто инсульт случился. Но вот мы очень следили тоже за его судьбой, думали, все откачает, не откачает, и сами ориентировались, мол, как нам с мамой-то. И мы ее так и нянчим до сих пор, оказывается, и он жив. Бедненький,
да,
несчастный,
да.
Как я его семье сочувствую. Мы тоже ее нянчим до сих пор, только у нас-то нет возможности ее никуда сдавать. А вот она тоже в таком вегетативном состоянии, как он. Ну, действительно геройский человек. И вот я так прям даже была, ну, вроде как и рада, что он жив, но я ему так сочувствую, и ему, и его семье. Вот, ну вот у меня такое печальное сообщение.
Еленочка, ну мы желаем вам сил и здоровья, да, и чтобы ваша мама была с вами. Хорошо?
Ну, да. Понимаете, да, 20 лет, это же
ну, все равно 20, да, пусть понятно, еще 10.
Он-то еще молодой, ему там где-то 65-66, а ей-то 92.
Все равно, это ваша мама, и, пожалуйста, будьте терпеливы и насколько сможете счастливы.
Спасибо
вам. До свидания.
Загадочная смс-ка. В 95-м защитил диплом быка и лавра.
Ты знаешь, это будет автозамена на наших современных технологических гаджетах. Да, бакалавра.
Бакалавра, я думаю, да, конечно.
363-3659, еще один звонок. Успеем, давайте принять. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Выключите приемник, пожалуйста.
У меня в 95-м году было большое событие. Я житель блокады 900. И в 95-м мне была оформлена опека на моих 4 внуков.
Mm. И как сейчас внуки?
Внуки выросли, но последствия очень-очень... Ну, не по радио говорить об этом.
Mm-hmm.
Было очень хорошо, что оформили опеку. Было, ведь ходили тогда, есть было нечего. Меняли вообще трусы, я покупала за счет, которые нам давали... Вот водку, помните, талоны были?
Да.
Так вот, приходилось брать эту водку, вначале я талоны отдавала, а потом мне сказали, зачем отдаешь, говорит, давай вот, можно менять на одежду. Так вот, я трусы детям меняла на рынке на эту водку.
Понятно.
Были вот такие времена. Ну, спасибо.
Да. Спасибо вам за этот звонок.
Дмитрий нам пишет. Жалею, что в 95-м году вложил деньги с маман в русский дом Селинга. Этот шаг навсегда лишил доверия к финансовым институтам. Долго Дмитрий, видимо, ждал, чтобы вложить деньги несколько лет. И вложил уже когда уже это схлынуло. Уже вот еще чуть-чуть бы и сохранил Дмитрий бы деньги. Так, опять
смотри, опять романтичная смс-ка. В 95-м году встретил свою бывшую первую любовь. Была бурная ночь. Больше не встречались. Просто не выдержу. Дедушка Адик, Казань, 60 лет. Ну, знаете, зато есть что вспомнить, извините. В 95-м я закончил 9 класс. Прокатили меня на Volvo 850 со скоростью 180 км в час. Господи, какой кошмар. Ездили в Киев на машине 8000 км и обратно из Екатеринбурга, пишет Филипп. Так. Посмотрел, что что же там в 95-м, и обнаружил, что в 95-м у меня вышла книжка стихов и рисунков для детей. А родились мои, для которых сочинилось немного раньше, диггера Санкт-Петербурга. Я люблю московские старости, но почему такие короткие? Сереж, самый популярный вопрос, почему такие короткие? У меня есть своя версия. Тебе...
Сколько выделяют, столько и
ну, на самом деле, хорошего понемножку.
Ну, одно так и должно быть, чтобы хотелось еще, а не их, когда же все-таки он закончит.
Хороший артист должен вовремя уйти со сцены.
Замечательная смс-ка, так, потерял. А, в 95-м купил квартиру в Москве. И заплатил за прописку.
И еще смс-ка из Москвы. Когда слушаю «Московские старости», сразу представляю бабушкины старинные альбомы с фотографиями, с дореволюционными открытками и журналы «МОД», которые мы бережно храним и передаем по наследству.
Слушайте, наконец, извините, да. Про собаку, а не про кошку.
Давай.
В какой-то веке Настя из Москвы пишет. У нас в 95-м появился чудесный пес, подобранный несчастным щеночком в морозном ноябре в Солнцевском лесу. Как выяснилось позднее, помесь питбуль из среднеазиатского волкодава, господи, сбежавший из характерного солнцевского коттеджа за трехметровым забором. Вот так вот.
В 95-м году мои родители выживали как могли. Отец, профессор физик, был соросским профессором, и только эти гранты помогли тогда выжить. Софья, Петербург. Да, так, друзья мои, я сейчас волевым решением прекращу прием смс-ок про кошек, а то мы, у нас все-таки не зверсовет, а воспоминания про 95-й год. Ну и, к сожалению, у нас времени остается совсем немножко. Мы еще успеем несколько смс-ок прочитать. Сереж, к тебе еще был вопрос. Господи, где он? Я его опять потеряла. А, чем еще для тебя запомнился 95-й год?
Ой, на самом деле я здесь пытался вспомнить хоть что-то в 95-м году. Некий такой поток. Я помню, я тогда служил в службе культуры «Эхо Москвы» и мотался по самым разным мероприятиям. Но, например, одно из них, которое я вспоминаю, это вручение Александра Исаевича Солженицына премии итальянских писателей. Вот лично присутствовал, и вот до сих пор этим горжусь. Я помню, записывал на репортер. Такой был, помнишь, наверное, замечательная машина размером и весом, как два кирпича.
Ну, не два кирпича, но я, это да. Любовь Истемень вспоминает, что пробежала свой первый марафон в 53 года. Любовь, я перед вами преклоняюсь.
Ой, слушайте, вот мотнул я назад, увидел смс-ку от Кирилла, который купил первый цветной телевизор в 95-м году. Кирилл, вот и мои родители купили в 95-м году первый цветной телевизор. Я помню, целый вечер меня таскали по магазинам, купили, я помню это счастье, первый цветной телевизор, когда это все вдруг перестало быть черно-белым, стало разноцветным. И... Так что я очень вас понимаю, Кирилл.
И вот это вот начало наших лихих 90-х, это как раз было то время, когда все вдруг... стали способны купить себе телевизор.
Да, это перестало быть чем-то редким, о, чем-то роскошным.
О, стоп, все, Сереж, извини, мы больше не успеваем. Мы должны распрощаться на неделю и встретимся с нашими слушателями уже в 96-м году. Мы тебя благодарим за соучастие.
Не всегда, пожалуйста.
Алексей Дурновой, Инесса Землер, Николай Котов, программа «Синхронный шаг».